На днях под Тверью встретили Новый год. И произошло это не по какому-то восточному или зороастрийскому календарю, а по самому, что ни на есть, отечественному. В старину до реформ Петра Великого праздник Новолетия, то есть Новый год, на Руси отмечали 1 сентября по старому стилю или 14 сентября по новому. И в наше время именно в этот день Русская Православная Церковь начинает отчет очередного годового цикла.
И спаси, Боже, души наша, Бог Господь, явися нам, благослови грядущее время Господне, исповедуйтесь, Господи, веку.
Уже восьмой раз этот праздник шумно и весело встретили участники ежегодного молодежного фольклорного фестиваля, который так и называется «Новолетие в Пречистом Бору». Пречистый Бор – это историческое название села в Калининском районе Тверской области, по соседству с которым каждый год под открытым небом проходит неформальная встреча молодежных, культурно-исторических, православных и фольклорных коллективов. А точнее, неравнодушных людей, объединенных одной целью – возродить русские народные традиции, сделать их близкими, понятными и нужными для современных людей. Поэтому здесь можно не только послушать и подпеть лихому гармонисту, поиграть в ручеек или сплясать кадриль, но и попытаться сделать что-то самостоятельно в традиционной народной технике. Благо мастера охотно делятся профессиональными секретами. И совсем не важно, что это – изготовление простой дудочки, глиняного горшка, домотканного пояса или ярких замысловатых бусинок из цветного стекла. Главное – своими руками.
Действительно интересно, каждый раз открывая новый пласт истории и понимаешь то, что вот так вот это было совершенно не так, как там где-то и в учебниках написано, и как сейчас по телевизору говорят. То есть, и когда ты сам это пробуешь сделать, другое понимание приходит, и понимаешь, как жили люди раньше, и почему они так жили. И сейчас понятно, почему и посты, почему церковь, почему христианство, почему был именно этот сознательный выбор, и вот... Поэтому это очень важно. Без этого нету, нельзя жить вот только сегодняшним днем. Надо обязательно знать историю. Это очень важно.
С каждым годом на Новолетие приезжает все больше и больше народу. Мы стараемся приглашать учебные заведения города Твери и области. В этом году в первый раз приехали студенты из города Торжка. Вот, до этого они не приезжали. То есть происходит вот такая вот ротация. Там в прошлом году, позапрошлом из Кимр приезжали. Вот еще приедут дети из Медновского интерната, с интернатом мы сотрудничаем. То есть состав меняется. Кто-то бывает и не один раз, да, и первый, и второй, и третий. Многие присутствуют первый раз.
Но даже новички быстро втягиваются в общий праздник. И вскоре уже сложно определить, кто на фестивале в качестве зрителя, а кто участника или организатора. Джинсы и толстовки вполне гармонично соседствуют в танце с вышитыми рубахами и длинными сарафанами. А современные мальчишки, забыв на время о привычных гаджетах, помогают кузнецу ковать подкову на счастье. Ведь для счастья много не надо.
Мне здесь нравится вообще просто играть.
Ты танцевала?
Да.
Какой танец?
Вот это вот яблочки.
С кем ты сюда приехал?
С папой и с Колей, с моим младшим братиком.
Хотим приобщить детей к культуре, кстати, православной и к старорусской, в принципе, к истокам. Поэтому за такие мероприятия, чтобы были чаще и больше.
Каждый год организаторы фестиваля, а ими традиционно выступает православный молодежный клуб «Сеятель», приход в честь иконы Божьей Матери «Неувидаемый цвет», общественное движение «Патриоты Твери», молодежное подразделение Тверской епархии и областного правительства выбирают для Новолетия историческое событие, которое становится главной темой праздника. В этот раз на фестивале вспоминали 700-летие победы князя Михаила Тверского в Бартеневской битве. Поэтому особенно к месту на празднике оказались и состязания в меткости и ловкости на богатырской заставе, и реконструкция настоящего боя на мечах. За достоверность и убедительность отвечали члены историко-этнографического центра «СПАС». В единении культурного, исторического, социального и духовного наполнения фестиваля – главная причина его востребованности в наши дни.
Все это вместе, да, все в соединении, и наследие историко-культурное нашего региона, и какие-то социальные подтексты современной жизни, и духовное наследие прошлого, и православная организация – все это воедино слито, и сегодня на фестивале все это представлено.
Недальновиден человек, отметающий опыт предков. Безумен народ, не помнящий своих корней. Понимание этой простой истины очень тяжело досталось России. Полуразрушенные сельские храмы и пустые глазницы заброшенных деревенских домов – наглядное свидетельство прошлых ошибок. И настало время их исправлять. Сегодня уже для многих очевидно, что будущее России немыслимо без крепкого и самодостаточного крестьянства. И к чести фестиваля он объединяет людей, не просто радеющих, но и много делающих для возрождения духовных и экономических устоев русской деревни. Например, некоммерческая организация «Корпус егерей» восстанавливает деревенские церкви и уже несколько лет реализует программу помощи селянам дровами, саженцами плодовых культур, молодняком домашнего скота.
У нас уже поучаствовало более 80 семей. 10 из них открыли фермерские хозяйства свои. То есть это, во-первых, и продукты питания, и рабочие места для населения. Но основная цель, конечно, была это обеспечить население собственными продуктами питания, потому что это достаточно серьезная трата для нашего кошелька. Потому что в основном мы тратим на продукты. Вот. А сегодня жители говорят спасибо, потому что у них есть свои яйца, свое молоко, свое мясо, овощи, фрукты.
И судя по количеству детей и молодежи, приехавших на новолетие в Пречистом Бору, у этого опыта, как и у старинных русских промыслов и традиций, будут преемники. Обязательно будут. Входя в монастырь и ударяя сначала в деревянное било, а потом и в железное, монах приглашает трудников и паломников в храм на божественную литургию. Это древнее монастырское правило по преданию восходит к ветхозаветному Ною, который созывал таким образом животных на ковчег. Впрочем, в Николаевском Малецком мужском монастыре все устроено по древним традициям, которые братьям пришлось возрождать с нуля, как и саму обитель.
В середине 2000-х годов застали здесь кирпичный остров, на котором росли деревья. Таким предстал некогда известный монастырь. И нужно было его возрождать по благословению митрополита Тверского и Кашинского Виктора. В 2008 году Священный Синод утвердил, официально был открыт монастырь Николомалецкий. И здесь началось восстановление храмов и возрождение монашеской жизни. Храм Покрова Божьей Матери, который сейчас можно увидеть в обители, он был заложен в 2008 году, 4 сентября. Сейчас вот исполнилось как раз 9 лет с момента закладки храма. При проектировании и строительстве монастырских построек был использован византийский стиль, он необычный для русского глаза. Но, тем не менее, со Святой Горой Афон многое связывает нашей истории, нашей церкви. Многие обители, многие монашеские традиции имеют началом святую Афонскую гору. Поэтому след этот оказался и у нас в монастыре. Не только архитектура, но и внутреннее убранство, и традиции монастыря, и устав, по которому он живет. Все это заимствовано со святой горы Афон.
Первое упоминание о монастыре относится к XVI веку, к правлению царя Федора Иоанновича. Изначально освященная в честь святителя чудотворца Николая, обитель всегда находилась под его незримой защитой.
Вся история монастыря складывалась вокруг чудотворной иконы святителя Николая. С ней связано три чуда. Первое чудо, когда в середине 17 века монастырь полностью выгорел, на пепелище храма монахи нашли икону святителя Николая, неповрежденную огнем, в чем они увидели для себя знамение или знак, что святитель Николай свои обители не оставит. Так впоследствии получилось. Нашлись благодетели, которые помогли возродить сгоревший монастырь. Это было первое чудо. В середине 18 века, 40-е годы, царствовали императрицы Елизаветы Петровны. Ее подруга, фрейлина, графиня Мавра Шувалова, проезжала мимо монастыря. Следует отметить, что в это время она была беременна и сильно простудилась. Будучи приглашенной на царские торжества в Москву, она не могла отказать своей подруге. Поэтому, несмотря на болезнь, выехала из Питера. И по мере приближения к Москве ей становилось все хуже и хуже. И здесь, вот около Николомалецкого монастыря, ее путешествие остановилось. Так как дальше уже ехать было невозможно, ее разместили в христианской избе. Пригласили врача из Тверии, который, осмотрев графиню, сообщил, что вряд ли она выживет. И тогда обратились в монастырь, принесли чудотворной иконы святителя Николая. После молебна перед ней графиня почувствовала, что недуг отступил. Она доехала до Москвы, родила там сына, полностью выздоровела и дала обет построить здесь, в монастыре, 6 каменных храмов. Поэтому каменное строительство, развернутое в середине 18 века на территории монастыря, было связано здесь с деятельностью графов Шуваловых. И третье чудо – это избавление города Твери от эпидемии холеры в 1860 году.
И в наши дни чудотворный образ, уцелевший в пожаре, революциях и войнах, является главной святыней возрождаемого монастыря. В богоборческое время, когда Николо-Малецкий монастырь был сначала закрыт, а потом практически полностью разрушен, икона святителя Николая хранилась в кафедральном соборе Твери. Домой она вернулась по благословению владыки в 2010 году и сегодня находится в Покровском храме, построенном на месте исторического и тоже Покровского собора.
Здесь два предела – центральная часть Покрова и правая часть святых архангелов. Заходя в храм, можно увидеть необычность как внутреннего убранства, так и планировки. За образец была взята церковь Святого Пояса, расположенная, находящаяся в монастыре Ватопед на Святой горе Афон в Греции. Характерной особенностью типового афонского храма является наличие двух апсид по бокам. По-сербски они называются пивницы, по-русски клиросы, в которых располагаются певчие и почетные гости монастыря. Также особенностью храма афонского является наличие большого притвора. В русских храмах он маленький, туда только как предбанник заходишь и сразу попадаешь в основную часть. А здесь притвор занимает почти половину храма, потому что в этой части церкви совершаются богослужения второстепенного характера – повечерие, полуночница, молебны, панихиды. То есть священник и молящиеся выходят из основной части храма и переходят в притвор. Притвор символизирует землю, основная часть храма – небо. Эти две части они разделяются специальной завесой, которая по греческому обычаю в момент совершения богослужения в притворе закрывается, и все молящиеся находятся в притворе. Все, что украшает интерьер храма – росписи, капители, утварь – все это не выдумано, а скопировано с каких-то известных образцов. Так вот, капители на колоннах – это монастырь Хора в Константинополе. Портал при переходе из притвора в основную часть храма – это Святая София в Константинополе, только уменьшенная. Росписи заимствованы из храма монастыря Дионисиад на Святой горе Афон. Ну и так многое другое. Все это сделано для того, чтобы молящиеся, приходя в храм, смогли соприкоснуться с древней отеческой традицией, которая была сформирована на Святой горе многими поколениями подвижников. И совместно вот с византийским пением, с богослужением по афонскому чину, все это убранство, оно создает особое духовное состояние, духовный климат, который способствует тому, что человек отходит от своих земных хлопот и умом своим устремляется в горнее к Богу, начинает заботиться о том, как искоренять в себе дурные привычки, как исправляться и делаться лучшим.
И сам монастырь преображается буквально на глазах. Сейчас здесь возводится братский корпус с домовым храмом и иконописной мастерской. Нужна обители и гостиница для паломников, которых с каждым годом становится все больше. И обязательно нужна дорога, которая многих людей способна привести к Богу.